Глава 19. «Не предупреди, Берг, муху, тот обязательно отправился бы в гестапо сказать о радистке, которая живет у него». Но полковник после вызова агента на очную ставку с вихрем просил муху все дела вести только с ним одним, сказав, что теперь, по указанию руководства, он один будет курировать группу, которая выходит на связь с мухой. «Мои друзья из гестапо, — говорил Берг, — сейчас заняты другими вопросами, так что вам я запрещаю беспокоить их, ясно?»
«Ясно», — ответил муха. «Только они могут обидеться».
«Мы не дети и не ревнивые жены», — ответил Берг. «Мы не обижаемся. Мы убираем тех, кто нам мешает, и поднимаем тех, кто оказывает дружескую помощь. Но обижаться — это не занятие для разведчиков».
«Ваши люди будут держать мою явку под наблюдением?» — спросил муха.
«Зачем?»
— удивился Берг.
«Я надеюсь, к вам пришлют не первоклассников, а опытных людей. Хвост всегда заметит опытные люди, как бы точно мы не организовали слежку. Или вы что-то напортачили? Ничего не брякнули девицы?»
«Что, мы с ней подружились?»
«Она не засомневалась?»
«С чего?»
«Ну и слава богу. А когда подойдут остальные, тогда мы с вами вообще будем видеться раз в месяц где-нибудь в ресторане, на людях, чтоб ни у кого не было никаких подозрений. Беседует себе молодой парень со старым польским учителем».
Берг рассказал Мухе план завтрашнего дня. В 9 утра через центральную площадь Рыбны, мимо костела, пойдет старая машина с несколькими пассажирами в кузове. Муха должен будет поднять руку. Шофер притормозит и попросит 10 оккупационных марок с двоих. Муху платит 8 после торговли. С этой машиной они доедут по шоссе до того места, где приземлилась Аня. Когда они выкопают рацию, вечером по шоссе тоже пройдет машина, и шофер подбросит их до Рыбны. Берг дал Мухе денег и позвонил в казино, чтобы его пропустили туда. Муха много пил, не пьянел, присматривался к проституткам и улыбался осторожной улыбкой, когда к нему обращались по-немецки официантки.
К черту! Все время вертелось у него в голове. Все к черту, к дьяволу, к бесовой матери, к черту, к черту.
Он не мог бы объяснить себе, кого посылал к черту. Просто он отгонял от себя этим бесконечным, хмельным, одиноким к черту, то непонятное и тяжелое, ворочавшееся в нем, особенно по утрам после похмелья. Или когда Седой приносил сало, чтобы подкормить его. Или когда Аня тихо сказала ему, что нельзя жить начерно. Около 12 он договорился с пожилой размалеванной женщиной, собиравшей со столиков пивные кружки, сосевшей на донышке пеной, которая была похожа на рваные кружева. Он дал ей аванс и сказал, что будет ждать ее на углу под часами. Когда она вышла к нему, он больно взял ее за руку и рванул к себе, чтобы она была ближе, рядом.
«Пан такой юный, — сказала женщина, — мне даже страшно идти с паном».
«Молчи ты, — ответил ей муха по-русски. — Идешь и иди, только молчи».
«Рейхсфюрер СС Гиммлеру, строго секретно, документ государственной важности. Рейхсфюрер, сегодня утром меня посетил штандартенфюрер Швайцер. Следуя указанию, полученному от вас, я передал ему приблизительные планы по краковской акции. Поскольку он направлен в Прагу и Братиславу с идентичными заданиями, мне казалось целесообразным посоветовать ему не перенимать все то, что сделано нашими инженерами, ибо условия Братиславы в настоящее время отличаются от положения в Кракове. Видимо, было бы разумнее откомандировать в Прагу полковника Крауха хотя бы на месяц для оказания практической помощи Швайцеру. Думаю, что я смогу убедить армию в необходимости такого мероприятия, хотя, как мне показалось, Швайцер не очень-то расположен принимать мое предложение, в то время как опыт Крауха должен быть перенят и изучен ввиду его значительного интереса для всех нас. Дело заключается в следующем. По плану Крауха и Дорнфельда, в случае нашего стратегического успеха, будет ли он продиктован нашей военной мощью, дипломатическим маневром или введением на фронтах нового смертоносного оружия возмездия, акция уничтожения Кракова как апофеоз нашей победы и поражения славизма будет проводиться с саперами, как обычная армейская операция. В случае же нежелательного и маловероятного поворота дел, Краков будет в течение ближайших месяцев готов к уничтожению. Всякая случайность, преждевременная команда сумасброда или паническое форсирование событий исключается, поскольку в Пастернике, в специально оборудованном бункере, будут находиться два офицера СС. Это позволит нам контролировать положение до последних секунд. Это позволит нам впустить в город войска противника и уже потом похоронить Краков со всеми находящимися там войсками. Естественно, при отборе кандидатур мы обратимся в местный партийный аппарат, который и проведет утверждение подобранных нами людей. Прилагаю список возможных кандидатов, всего 20 человек, то есть 10 вариантов на каждое место. Прилагаю также схемы и чертежи, признанные нами окончательными. Хайль Гитлер, ваш Биргов.
Ранним утром Муха вернулся на явку и мечтал только об одном — помыться горячей водой. Голова разваливалась, самому себе был гадостен. Он отпер дверь и увидел Седова, Ани не было. — Где радистка? — спросил Муха. — Пошли, она у нас, — сказал Седой. — Ночью была облава, мы ее увели к себе тут неподалеку, пошли.
Когда Седой пропустил Муху в баньку, здесь было сумеречно. Муха сказал, зажги лампу, а то солнца не видно ни черта.
— Сейчас.
Седой чиркнул спичкой и поднес ее к фитилю. Лампа хлопнула, фыркнула, вспыхнула грязно-желтым пламенем. Седой привернул фитиль. Муха огляделся и вдруг почувствовал себя легко-легко, как ночью, после первых минут у той женщины. И еще он увидел желтый песок, черную воду озера и рассыпавшиеся ромашки. Перед ним сидела Аня, а рядом с ней, сцепив между коленями длинные пальцы, тот парень, с которым ему давали очную ставку в гестапо.
— Выйдите все, — сказал Вихрь.
Аня и Седой стояли возле баньки в саду, на самой окраине села. Они ждали больше часа. Потом в бане грохнул выстрел. Вихрь вышел на порог и сказал Седому, — Сейчас мы его похороним, и всем надо уходить. Он продал явку Палика и то место в лесу, которое ты ему показала, Аня.
— Какое? — спросила Аня. — То самое. Где рация? — А как же теперь быть?
— Нужна машина, Седой, — сказал Вихрь. — Выручай, друг.
— Машина есть у Трампчинского. Машина будет. Он Трампчинского не продал?
— Он его не знал по имени. Он продал тебя и Аню.
Ну, — пошли копать яму.
Когда они похоронили Муху, Аня спросила.
— А где ты был до сих пор? Я места себе не находила.
Вихрь ответил.
— Я был на другой явке. — У кого?
— У наших друзей. Ранним утром, вернувшись с Трампчинским на его машине со спрятанной в багажнике рацией, Аня вышла на сеанс с Бородиным и передала, что группа приступает к работе.